Эти переговоры откроют новую страницу в урегулировании конфликта. Напомню главные новости к этому часу. В Дагестане в перестрелке убиты трое боевиков, погиб военнослужащий. В Гальском районе Абхазии начинает заседание грузино-абхазская рабочая группа по предотвращению конфликтов. Свергнутый президент Гондураса выдвинул ультиматум временному правительству.
Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова, а я добавлю несколько слов о погоде. В Москве сегодня синоптики обещают до плюс 27 градусов тепла, переменная облачность, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 22, без осадков. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня 14 июля, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Темы этого часа – дело ЮКОСа, утечка нефти в Волгу, а также обзор утренних российских газет, городской репортаж и наша рубрика «Сегодня в Америке». Напомню, что сегодня в программе мы спрашиваем, какой валюте вы доверяете. Это одна из главных тем нашей программы. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ответить на этот вопрос вы можете, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 28 01. Отправлять ответы вы также можете и на пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», по электронной почте mail@radio-svoboda.ru и через интернет-сайт «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Вопрос расположен в правой колонке. И еще раз скажу, что в рамках намеченных изменений в расписании передач радиостанции «Свобода» теперь один час выпуска программы «Время свободы» переносится на дневное время, произойдет это в начале сентября, а пока с 7 до 8 утра по будням слушайте на наших волнах повтор вечерней программы «Грани времени» с Владимиром Карамурзой. Итак, к одной из главных тем программы. Рубль, укреплявшийся более 3 месяцев в последние дни, резко подешевел, но экономисты полагают, что нового раунда девальвации россиянам пока не стоит опасаться. Вот мнение главного экономиста инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгения Гавриленкова.
То, что происходит с рублем, оно является следствием двух факторов. С одной стороны, это коррекция нефтяного рынка, снижение цен с примерно 70-73 долларов за баррель, то, что наблюдалось несколько недель назад, до примерно 60 долларов за баррель. И на этом фоне мы видели вот это вот ослабление рубля против бивалютной корзины. Такие краткосрочные спекуляции продолжаются и будут продолжаться. Но почему вот фундаментально это стало возможно? Потому что появилось последние месяц-два достаточно много рублевой ликвидности. Это бюджетный дефицит, который стал насыщать экономику деньгами. В частности, дефицит в июне федерального бюджета составил 277 миллиардов рублей. И за несколько месяцев банки накопили достаточно много рублевой ликвидности, которую они до поры до времени держали на депозитах в ЦБ. И как только появляются колебания на нефтяном рынке, часть рублевой ликвидности легко уходит на валютный рынок, что приводит вот к этим колебаниям.
В эфире «Свобода» был главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков. Ну, а наш корреспондент в Волгограде Наталья Галкина обратилась на улицах города к прохожим и узнала, какой валюте доверяют они.
Пока рублю. А что-то мне пока не хочется ни в какую другую валюту переводить. Сейчас очень рискованно. Ну, туда-сюда прыгает этот курс, так что не угадаешь.
Я сейчас вообще никаким валютам не доверяю. И настолько нестабильная ситуация в этом плане в экономике всех стран складывается. Наверное, наиболее сейчас стойкая валюта – это кто там, японские иены. У нас, к сожалению, эту валюту не продают, поэтому вот возможности перевести в иену у меня как бы и нет. Вообще, я считаю, что деньги сейчас лучше всего хранить в золоте.
К счастью, мое финансовое состояние таково, что мне не приходится сильно ломать голову над тем, в какую валюту вкладывать. Нормально обхожусь российскими рублями. Нет в мире стабильности. То доллар падет, то евро. Наверное, скоро вообще вся система изменится финансово, вполне возможно. Перейдем на юань.
В последнее время не могу довериться ни одной валюте, ни рублям, ни долларам, ни евро, потому что курсы прыгают, курсы скачут, какие-то люди на этом выигрывают, зарабатывают. Наши сбережения, к сожалению, не такие большие, великие, чтобы их кто-то вкладывает. Самая, наверное, такая устойчивая валюта – это то, что вложено в себя саму. То есть деньги потрачены на образование, на личностный рост. То, что ты потом сможешь использовать, заработать на этом как можно больше денег.
Я доверяю фунту английскому, потому что в данный момент фунт является наиболее перспективной валютой, и считается, что он будет расти в ближайшие полгода. Ну, это сводки новостей или специалистов на службе экономических.
Могу сказать, какой не доверяю. Не доверяю доллару совсем. Что касается меня лично, то часть моих сбережений сейчас в евро. Все-таки, ну, на эту валюту больше надежды, чем на рубль. В принципе, вот все говорят, рубль, там с ним в ближайшее время ничего не произойдет, но, зная наше государство, надежды на рубль тоже мало, хотя, в принципе, она, конечно, есть. Большую часть денег у меня, конечно, в рублях. Но, тем не менее, есть вот такая, скажем так, заначка, которая в евро, чтобы, если уж что-то случится, деньги у меня будут.
Сейчас никакой. Я думаю, что доллар до сих пор сильный, евро все еще сильный. У меня нет выбора. Зарплату получаю в рублях, трачу деньги тоже в рублях. Больше у меня ничего нет.
Вот так волгоградцы отвечали на вопрос, какой валюте вы доверяете? Наталья Галкина для Радио Свобода, Волгоград.
Европейский суд по правам человека уже этой осенью рассмотрит жалобу бывшего крупнейшего акционера нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Об этом сообщил министр юстиции России Александр Коновалов. Однако адвокаты бизнесмена, которого теперь судят за хищение нефти и легализацию преступно нажитых средств, сомневаются, что речь идет именно о жалобе их подзащитного. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
О том, что Минюст готовится к слушаниям по жалобе Михаила Ходорковского, поданной в Европейский суд по правам человека, министр юстиции Александр Коновалов сообщил накануне. Он, впрочем, не уточнил дату слушаний, указав лишь, что дело будет рассмотрено осенью, но своим заявлением несколько запутал и журналистов, и адвокатов. Сейчас в Страсбурге находятся три жалобы Михаила Ходорковского. 7 мая суд признал приемлемой первую жалобу бизнесмена, в которой тот, в частности, указывал на незаконность своего ареста в октябре 2003 года и политическую мотивированность дела ЮКОСа. Дата слушания этого дела по существу пока не назначена. Известно лишь, что в прошлую пятницу истек срок подачи сторонами дополнительных документов. Однако адвокаты вовсе не уверены, что решение страсбургских судей появится уже осенью, говорит адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко.
Если власти подали свои соображения до 10 июля, то можно считать, что суд уже приступил к рассмотрению жалобы по существу. Когда оно будет вынесено, это решение, мы не можем предполагать, потому что наша практика показывает, что самые различные сроки суд рассматривает от нескольких месяцев до нескольких лет. Поэтому говорить о том, что осенью этого года эта жалоба будет рассмотрена, конечно, это было бы очень желательно, но мне трудно предполагать, что именно мог иметь в виду министр юстиции.
Карина Москаленко предположила, что Александр Коновалов, делая свое заявление для прессы, мог иметь в виду парламентские слушания, поскольку на осенней сессии ПАСЕ европейские парламентарии намереваются уделить особое внимание делу Михаила Ходорковского и обсудить доклад, подготовленный Сабиной Ладхойзер-Шнаренбергер. В то же время заявление Александра Коновалова о том, что при подаче жалобы в Европейский суд по правам человека были допущены какие-то нарушения, может свидетельствовать о том, что министр имел в виду жалобу ЮКОС против России. Российская сторона полагает, что нельзя рассматривать заявление компании, которой уже не существует. Тем не менее, страсбургские судьи признали эту жалобу приемлемой еще в конце января. И по логике вещей, именно она должна быть рассмотрена раньше, чем жалоба самого Ходорковского. Пока что Европейский суд вынес только одно решение в пользу фигуранта дела ЮКОСа. В 2007 году коллегия из 7 судей признала, что при аресте были нарушены права Платона Лебедева и обязательно Россию заплатить бывшему совладельцу ЮКОСа 3000 евро в счет компенсации морального вреда и 7000 за судебные издержки. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9:15.
Радио Свобода. Новости.
Карабудахкенском районе Дагестана в результате спецоперации убиты трое боевиков, погиб военнослужащий. В Назране, в Ингушетии, в ночь на вторник из гранатометов обстрелян дом начальника городского ОВД. Как сообщается, никто не пострадал. Президент Гондураса Мануэль Селая заявил, что будет считать переговоры с временным правительством провалившимися, если по их окончании он не будет восстановлен в должности. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. Сегодня в 10 часов на волнах Радио Свобода в программе «Время политики». Политическая жизнь Республики Алтай, Кировской и Брянской областей. Разморозка или застой? Эксперты о путинской России под управлением Дмитрия Медведева. Ведет программу Михаил Соколов. Вы слушаете программу «Время свободы». Ко мне в студию пришла моя коллега Лейла Гениатуллина. Лейла, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Расскажите нам, какие темы сегодня будут в наших дневных информационных выпусках?
Конечно, вот и одна из основных тем – это то, что в абхазском городе Гали сегодня состоится первая встреча в рамках выработанных договоренностей о совместных мерах по предупреждению и предотвращению инцидентов в зоне грузино-абхазского конфликта. В ней принимают участие эксперты из Абхазии, Грузии, России, ООН и ЕС. Договоренность о проведении этой встречи была достигнута на женевских дискуссиях по Закавказью 1 июля этого года. И вот министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба заявил, что это будет контрольная пятисторонняя встреча, на которой будут обсуждены возможности выхода из ситуации и эффективного использования этих механизмов. Я надеюсь, что во втором части утренней программы «Время свободы» наш тбилисский корреспондент Георгий Кабаладзе все-таки расшифрует нам слова Сергея Шамба и расскажет о некоторых подробностях предстоящей встречи. А корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова отправит сегодня на пресс-конференцию, посвященную 35-летию Байкало-Амурской магистрали. Тема «БАМ-стройка 20 века. Перспектива развития БАМа в новом тысячелетии». Я напомню, что БАМ – это одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Ее протяженность более 4000 километров. Сквозное движение по БАМу началось еще в 1984 году, но в годы перестройки и постсоветских реформ экономическое освоение территории было приостановлено. С распадом СССР военно-стратегическое значение БАМа и вовсе утратило смысл. Значит ли, что можно похоронить БАМ? Вот ответ на этот вопрос мы и услышим на этой пресс-конференции. Еще одно событие, мимо которого, конечно же, Радио Свобода не смогло пройти. В музее имени Андрея Сахарова сегодня состоится открытие выставки «Анна Франк. Уроки истории», приуроченной к 80-летию со дня рождения Анны Франк. Это передвижная выставка, подготовлена музеем «Дом Анны Франк» в Амстердаме. Начиная с рождения Анны во Франкфурте, во времена, когда в Германии зарождался и активно развивался нацистский режим, рассказ охватывает ее юность в Амстердаме в 30-е годы, оккупацию Нидерландов, преследование евреев, жизнь семьи Франков и их друзей в убежище, и заканчивается смертью Анны в нацистском лагере в марте 1945 года. Ну, вот еще последняя тема. Сегодня корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева отправится на пресс-конференцию «Проблемы современного градостроительства в Российской Федерации». А проблем действительно много. Вот, например, в стране отсутствует единая градостроительная политика, обеспечивающая ее территориальную целостность. Существует дисбаланс между отдельными регионами, дезинтеграция единого экономического и социального пространства. Более подробно об этих проблемах, конечно же, нам Лиля Пальвелева расскажет в дневных выпусках программы «Время свободы». Вот, пожалуй, главная тема сегодняшнего дня.
Спасибо, Лейла. В прямом эфире была моя коллега Лейла Гениатуллина. И есть еще одна достаточно важная тема. В Самарской области устраняют последствия произошедшей им накануне аварии нефтеналивного танкера. В результате этой аварии в акваторию Волги близ городов Октябрьский и Сызрань попало более 2 тонн нефти и мазута. Экологи уже говорят об угрозе экосистеме реки Волги. С подробностями наш корреспондент Сергей Хазов.
В Самарской области устраняют последствия аварии нефтеналивного танкера «Пельский-75», который 13 июля утром сел на мель в районе села Печорск в Сызранском районе губернии. В танкере находилось около 3000 тонн нефтепродуктов. Из поврежденного нефтяного резервуара танкера, владельцем которого является ЗАО «Саратовтанкер», в Волгу вытекло около 2 тонн нефти. По сообщению Министерства по делам чрезвычайных ситуаций Самарской области, длина образовавшегося из-за утечки нефти на поверхности Волги маслянистого пятна достигает 12 километров. Толщина пленки 4 миллиметра. метра. Для предотвращения дальнейшего распространения нефти по акватории Волги на месте чрезвычайного происшествия спасатели выставили специальные боновые заграждения. В район аварии прибыл специальный катер КС-110, на борту которого 500 метров бонов и сорбент для нейтрализации попавшей в Волжскую воду нефти. Весь день 13 июля продолжалась откачка нефти из поврежденного нефтяного танка в резервные, говорит министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области Дмитрий Азаров.
Руководители САР-танкера, да, этой организации, которой принадлежит судно, он здесь и принимает меры, в том числе судоходной инспекции. Есть связь, должна подойти баржа сейчас по перекачке нефти на другое судно. По оценкам организации, руководителя САР-танкера, утечка от тонны до двух. Есть информация, что капитан заснул, и ночью произошло столкновение с берегом.
Авария на нефтяном танкере скажется на экологическом состоянии и без того загрязненной экосистемы Нижней Волги, считает председатель Самарского экологического общества Анатолий Виноградов.
Хорошо еще, что это были даже не нефтепродукты, а нефть непосредственно. Нефть, которая довольно-таки естественный природный продукт для природы Поволжья. И как-то природа с нефтью всегда справлялась. Правда, не в таких масштабах. Мазут, который тяжелый, не уплывет далеко и осядет в Волге. Конечно, для нас не подарок. В то же время, это уже выше города Октябрьская. То есть достанется уже и Октябрьскую, и Сызрани. Хорошо, что там высокий берег. Пляжей мало. Но уже ближе к городу Самаре, к областному центру. Не все благополучно.
Как рассказал Радио Свобода, исполняющий обязанности Самарского межрайонного природоохранного прокурора, младший советник юстиции Дмитрий Медведев, загрязнение в настоящее время локализовано. Природоохранной прокуратурой проводится проверка по статье 247 Уголовного кодекса России «Нарушение правил обращения с экологически опасными веществами». Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», главная тема которой – утверждение Сони Сотомайор на должность члена Верховного суда США. У микрофона в Нью-Йорке мой коллега Юрий Жигалкин.
В понедельник в Вашингтоне начались слушания по кандидатуре Сони Сотомайор, номинированной президентом Обамой в члены Верховного суда. Многие эксперты называют это событие историческим и предсказывают, что судье Сотомайор не только придется, как и ее предшественникам, разъяснять свое отношение к вопросам, волнующим страну, но и защищаться от обвинений в расизме, рассказывает Алан Давыдов.
В первый день слушаний Соня Сотомайор охарактеризовала свою судейскую философию предельно кратко – верность закону. В каждом деле, которое я рассматривала, я руководствовалась законами. Кандидату в Верховный суд, по словам наблюдателей, необходимо нейтрализовать серьезные сомнения критиков-республиканцев, ставящих под сомнение ее беспристрастность в свете ее давней реплики о том, что ее опыт латиноамериканской женщины дает ей преимущество перед белыми судьями-мужчинами. Сенатор-республиканец Джефф Сэшенс выступил на слушаниях с резкой критикой Сони Сотомайор. Он сказал, что будет добиваться от нее пояснений по поводу ее печально знаменитой реплики 8-летней давности. Он говорит, что это нельзя назвать оговоркой судьи. Опасаюсь, что наша судебная система будет расшатана, поскольку президент Обама, назначая кандидаты в верховные судьи, исходит из того, что в судебных делах высокой сложности решающим качеством судьи является глубина и размах его умения психологически поставить себя на место другого, а не приверженность букве закона. Сенатор-республиканец Линдси Грэм, впрочем, не смог удержаться от высокой оценки кандидатуры Сотомайор. Обращаясь к ней с улыбкой, он сказал: «Если только обсуждение не примет крайние формы, ваше утверждение состоится, но я все же не думаю, что у нас дойдет до острого выяснения отношений. Если назначение Сотомайор состоится, то она станет первым представителем латиноамериканской общины и третьей женщиной в составе Верховного суда». Сенатор-демократ Патрик Лехи сравнил ее номинирование с историческим законом 1965 года об избирательных правах и призвал оппонентов вести себя по-джентльменски с незаурядной женщиной. Он заметил, что Соня Сотомайор обладает большим опытом в федеральных судебных органах, чем кто-либо из номинантов в члены Верховного суда за последние 100 лет. По правде говоря, нам не надо строить догадок о том, каким она будет судьей, потому что мы это уже видели. Она уже зарекомендовала себя судьей, которому могут доверять все американцы, и она останется таким судьей. По словам экспертов, если Соня Сотомайор будет утверждена членом Верховного суда, то она не нарушит сложившийся в нем баланс между консерваторами и либералами по наиболее спорным вопросам, включая право женщин на аборты и приоритетную защиту интересов этнических меньшинств.
Ян Рунов попросил прокомментировать узловые моменты слушаний известного американского политолога.
Борьба в Сенатском комитете вызывает особый интерес американцев, поскольку это первая кандидатура
кандидатура президента Обамы и первая пуэрториканка, которая может стать членом Верховного суда. Это вызывает энтузиазм у сенаторов-демократов. А сенаторы-республиканцы подвергают Соню Сотомайор критике за крайний, по их мнению, либерализм и за то, что они называют расистскими взглядами. В частности, за высказанную ею мысль, что, цитирую, «мудрая латиноамериканка способна принять лучшее юридическое решение, чем белые судьи-мужчины». Конец цитаты. Вот как комментирует споры по поводу ее кандидатуры научный сотрудник Манхэттенского института политических исследований, редактор «Сити» журнала Брайан Андерсон. Выдвижение кандидата в Верховный суд становится все более политизированным. Политическое будущее страны во многом зависит от членов Верховного суда, которые трактуют Конституцию. Поэтому каждый раз, когда освобождается место, а оно пожизненное, разворачивается острейшая борьба, ибо президент старается продвинуть Верховный суд своего единомышленника. К сожалению, кандидата все чаще оценивают не по уровню компетентности, а по идеологическим установкам. Как вы думаете, на чем больше заострят внимание противники Сони Сотомайор в Сенате? Как всегда, аборты, то есть право на жизнь ребенка даже в утробе матери и право женщины самой решать, рожать или не рожать. И что говорится по этому поводу в Конституции? Сотомайор может оказать сильное влияние на вопрос о программе позитивных действий, когда особые преимущества получают расовые меньшинства. Недавний пример – дело пожарных города Нью-Хейвен. Повышение по службе получили представители расовых меньшинств, хотя белые пожарные сдали экзамен лучше. Белые пожарные опротестовали такой подход в суде. Судья Сотомайор, будучи членом апелляционного суда, встала на сторону расовых меньшинств, а Верховный суд счел ее решение противоречащим Конституции, ибо говорится, что перед законом все равны. Еще одно спорное мнение Сони Сотомайор – предоставление права участвовать в выборах законодателей, президента и даже судей уголовникам, отбывающим тюремное наказание. Лишение уголовников этого права Сотомайор считает противозаконным, хотя в 14-й поправке к Конституции штатам разрешается лишать права голоса тех, кто участвовал в бунтах и других уголовно наказуемых действиях. И, наконец, по вопросу права на личное оружие, обусловленное второй поправкой к Конституции, мнение Сотомайор расходится не только с республиканцами, но и с некоторыми демократами. Вот из-за чего она рискует не набрать нужного количества голосов.
Это был Ян Нурнов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. В выпуске памяти Аксенова, музыкальная полка Соломона Волкова. Как выбирают Верховный суд, исторический репортаж Владимира Абаринова, книжное обозрение Марины Ефимовой и кинообозрение с Андреем Загданским. Ретроспектива Тарковского в Нью-Йорке. Программа «Поверх барьеров. Американский час» сегодня в 14.00. Ну а в нашей программе, «Время свободы», через несколько минут мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем, какой валюте доверяете вы, какое будущее, по вашему мнению, ждет российский рубль и сколько, как вы считаете, будет стоить доллар к концу года. Давайте обсуждать этот вопрос и эти вопросы. По телефону 8 800 222-12. Еще раз напомню, что звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ну, ответить на этот вопрос вы можете также, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801 или на пейджер в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Сейчас в Москве 8.30.
«Радио Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Карабадахкенском районе Дагестана в перестрелке убиты трое боевиков, погиб военнослужащий. В Назране, Ингушетии, в ночь на вторник из гранатометов обстрелян дом начальника городского отделения внутренних дел. Никто не пострадал. Ранее при обстреле в Назрановском районе Ингушетии на федеральной трассе «Кавказ» был ранен один милиционер. Президент Гондураса Мануэль Селая, свергнутый в результате военного переворота, заявил, что будет считать переговоры с временным правительством провалившимися, если по их окончании он не будет восстановлен в должности. В Северной Ирландии в Белфасте произошли столкновения католической молодежи с полицией. Ранены 7 сотрудников полиции и, по меньшей мере, один демонстрант-подросток. Католики пытались помешать проведению традиционных протестантских маршей оранжистов. Президент России Дмитрий Медведев возложил на президента Грузии Михаила Саакашвили ответственность за августовский конфликт 2008 года в Южной Осетии. Ранее в понедельник российский лидер посетил с необъявленным визитом в Схинвали. Грузия осудила этот визит. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Нагорный Карабах никогда не станет независимым государством. Об этом Алиев сказал, выступая в ходе визита в Лондон перед экспертами по внешней политике. Президент США Барак Обама заявил, что Вашингтон по-прежнему верен своим обязательствам перед Израилем. Об этом Обама говорил на встрече с лидерами американских еврейских организаций. Новый президент Литвы Даля Грибаускайте начала свою работу с решения вдвое сократить собственную зарплату. В Мюнхене 89-летнему Джону, рожденному Ивану Деменюку, предъявлено официальное обвинение в соучастии в уничтожении по меньшей мере 27 900 еврейских узников лагеря смерти Собибор.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Итак, к одной из главных тем нашей программы. Укрепление рубля, продолжавшееся более 3 месяцев, сменилось резким спадом, но большинство экономистов говорит о том, что опасаться нового этапа девальвации россиянам пока не стоит. Подробности в репортаже Дианы Асоновой.
Официальный курс доллара на сегодня составляет 33 рубля 6 копеек. За 2 дня американская валюта существенно подорожала, но, по мнению экспертов, о долгосрочном ослаблении рубля речь пока не идет. Старший экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я думаю, что сейчас мы наблюдаем усиление нестабильности валютных курсов, и это, безусловно, может продлиться в ближайшее время. Это, однако, не значит, что мы видим какой-то новый виток, новый раунд девальвации, во всяком случае, как пока выглядит ситуация. Риски дальнейшего ослабления рубля, они, безусловно, высокие. На мой взгляд, они будут дополнительно увеличиваться во втором полугодии из-за увеличения финансирования дефицита российского бюджета, то есть из-за того, что будет больше рублевой ликвидности на рынке. Но сейчас я думаю, что это просто такие предвестники той нестабильности, которая может быть гораздо существеннее, которую мы увидим, начиная с осени.
Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков придерживается схожего мнения.
То, что происходит с рублем, оно является следствием 2 факторов. С одной стороны, это коррекция нефтяного рынка, снижение цен с примерно 70-73 долларов за баррель, то, что наблюдалось несколько недель назад, до примерно 60 долларов за баррель. И на этом фоне мы видели вот это вот ослабление рубля против бивалютной корзины. Такие краткосрочные спекуляции продолжаются и будут продолжаться. Но почему вот фундаментально это стало возможным? Потому что появилось последние месяц-два достаточно много рублевой ликвидности. Это бюджетный дефицит, который стал насыщать экономику деньгами.
По прогнозам Натальи Орловой из Альфа-банка, к концу года курс доллара может составить от 35 до 38,5 рублей за единицу. Евгений Гавриленков из «Тройки Диалог», напротив, воздерживается от количественных прогнозов. По его мнению, если цены на нефть сегодня спрогнозировать просто невозможно, то курс рубля, зависящий от них и от графика бюджетного финансирования, невозможно спрогнозировать вдвойне. Диана Асонова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня спрашиваем, какой валюте доверяете вы. Напомню еще раз телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И другие номера. СМС-сообщение вы можете присылать нам на номер 8-903-743-2801, номер пейджера в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», электронная почта mail@radio-svoboda.ru, и также теперь вы можете отвечать на наши вопросы в утренних программах на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Итак, какой валюте доверяете вы? У нас на линии прямого эфира Сергей из Армавира. Сергей, доброе утро.
Доброе утро. Ну, вы знаете, я вообще доверяю доллару, но пользуюсь рублем, потому что иначе нельзя. Вот. Потому что от него, от доллара зависит все. Вернее, наш нефтерубль, его зависит цена от, как говорится, цены за баррель нефти. Вот. Но мы, наш российский рубль, его как-то приходится шкала ценностей по доллару, по американскому. Вот, хотя в России свой путь, вот, вот непонятно немножко.
Вот как еще... Сергей, ну насколько велико ваше, скажем так, доверие к российской валюте, к рублю?
Ну, настолько, я же говорю, настолько, поскольку идет оплата в магазине, все счета рублем. Вот, вот только по этому поводу. Но дело в том, что, вот, как сейчас говорили, что рубль, да, он будет падать еще впереди осень. Вот, до какой, до 38, мне кажется, до 40 он за доллар будет стоить. Потому что не, все еще впереди, как говорится, только пессимизм остается. Хотя можно и посмеяться над этим. Но...
Ну, если вы собираетесь купить какую-то вещь, скажем, в какой валюте вы будете держать накопление?
Ну, очень большие накопления, конечно, лучше в долларах, а чуть поменьше. Я, в рубле как-то вот так, в рублях.
Вот. То есть, скажем так, в краткосрочной перспективе вы больше российской валюте доверяете, ну, конечно, поскольку не нужно будет терять на обменном курсе.
Вот выйти там мороженое купить, пиво в таком смысле, это...
Нет, это без сомнения. Ну, а, например, если вы собираетесь купить что-нибудь из мебели или, я не знаю, автомобиль...
Ну, тоже рублями, потому что... И смотря, какой, конечно, какой автомобиль, и смотря, какую мебель. Вот в этом вот вопрос еще. Понимаете?
Это был звонок от Сергея из Армавира. На линии прямого эфира сейчас с нами Анатолий из Брянской области. Анатолий, доброе утро. Вы какой валюте доверяете?
Доброе утро, радиостанция «Свобода», а также всем слушателям. Ну, знаете что, я отвечу на ваш вопрос. Я всегда доверял и доверяю, но, к большому сожалению, его сейчас нет. Это советскому рублю, советскому червонцу. Но что касается нынешнего так называемого рубля, то у меня уже язык не поворачивается назвать его деревянным. Он на самом деле уже превратился в тряпочный. До свидания, спасибо за внимание.
Это был звонок из Брянской области от Анатолия. Я прочитаю несколько сообщений, которые вы присылаете нам на номер 8-903-743-2801 и на пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Борис из Мяса пишет: «Самая крепкая валюта – это английский фунт». Слушатель добрый, больше всего доверие к золоту, на него можно приобрести любую валюту. И еще одно сообщение от Александра из Сызрани, который считает, что в экономически разваленных странах любая валюта превращается в хлам. И у нас есть возможность принять еще один звонок в прямой эфир. На линии прямого эфира Владимир из Москвы. Владимир, доброе утро, какой валюте доверяете вы?
Доброе утро, свобода, доброе утро, страна. Во-первых, вы знаете, что из всех мировых финансовых систем, ну, денежных систем, все-таки предпочтение больше исторически сложилось так, что английская система, финансовая система, она более всех стабильна, потому что она показывает, она в себе, как платежные средства, она вобрала самое главное, что это частную собственность. И природную инициативу человека, к сожалению, русская денежная единица, она от этого себе не вобрала. Понимаете? Потому что деньги – это не просто бумага, это целый инструмент.
Владимир, ну, правильно я вас понимаю, вы больше доверяете английскому фунту стерлингов, нежели российскому рублю?
Вы понимаете, я не потому что я доверяю именно той валюте, ее у меня даже нет в кармане. Но сама система отображения ценностей, самая большая, самая емкая, заложена именно в этой валюте. Вы понимаете? А русская система, финансовая система денежная, она настолько примитивна, потому что, во-первых, в деньгах отображена наша жизнь. Если мы не выбираем... Первое, я бы хотел кратко, если я попробую это развить... Первое, что это что есть в деньгах заложено? Первое, это демилитаризация. Второе, это есть система правил игры. В России, то есть система демилитаризации, стоит милиционер с автоматом. Я же постоянно повторяю. То есть общество не опустилось на планку отношений каких-то, понимаете, социальных отношений. Вторая позиция, это система правил игры. Первое в этом стоит, это политически. Если система, политическая система, она не демократична.
Ну что ж, это была такая небольшая лекция от нашего слушателя Владимира из Москвы. В студию пришла Валерия Шабаева, наш обозреватель прессы, и сейчас мы узнаем, какие темы на первых полосах российских газет. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Ну, во-первых, это президентский десант. Дмитрий Медведев неожиданно высадился в Южной Осетии. Это я цитирую «Время новостей». «Коммерсант» по этому поводу пишет, что президента в Южной Осетии встретили хлебом с тройкой. Имеется в виду, что он там инспектировал восстановление хозяйства. Ну, визит неожиданный, и пишут о том, что это достаточно очевидная демонстрация неизменности российской позиции внешнеполитическим партнерам и оппонентам. Ну и тут упоминается саммит Большой Восьмерки в Аквиле и, разумеется, подписание соглашения по газопроводу Набуко. Россияне беднеют на глазах, об этом пишет независимая газета, причем в группе наиболее неблагополучных регионов, Михаил, вы, наверное, удивитесь, Московская область и Санкт-Петербург. Вот такая вот неожиданность. Об этом тоже пишет «Комсомолка» на первой полосе.
Неблагополучно в каком смысле?
Ну, это вот потому, как они, да, резко упала покупательная активность. Тяжелее всего кризис переживается вот именно в Московской области и в Питере, которые досели всегда считались, ну, если можно говорить о некоем островке благополучия, так вот он вроде бы был тут. К сокращениям подошли по-рабочему, сообщает «Коммерсант». «Газпром» получил от правительства инвестиционную программу, которую сам не ожидал. Имеется в виду сокращение вот этой самой программы. И по версии аналитиков разница учитывает сумму сделки по покупке монополии доли в «Газпромнефти». Но во всяком случае это где-то 70-80 тысяч рабочих мест. Казна прекратила воспроизводство денег. Тот же самый «Коммерсант» пишет, Минфин запланировал сокращение реальных доходов бюджета. Это причем жесткое сокращение. Партнер подвел. Это центральная публикация на первой полосе «Ведомости». Адвокат Шалва Чигиринского в суде сообщил, что половиной бизнеса его клиента тайно владеет жена московского мэра и хозяйка «Интека» Елена Батурина. Из всех показаний юриста Батурина подтвердила лишь то, что Чигиринский ей задолжал. Эту же публикацию, эту же тему выносит на первую полосу издания газеты и подробно освещает. Эффект присутствия. Депутаты собираются отдыхать. Действительно, вот в будущее воскресенье завершается весенняя сессия Государственной Думы. Однако, полагают новые известия, многие из них вряд ли перетрудились. Эффективность собственного законотворчества самых успешных в этом смысле фракций, в смысле вот, законотворчества, составляет 6-7%. Не более того. И вот еще заголовочек вам. Эх, отпою. Нижегородская епархия Русской Православной Церкви выступает против рекламы ритуальных услуг.
Спасибо, Валерия. Коротко обзор прессы подготовила и представила вам моя коллега Валерия Шабаева. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти 9.
Радио «Свобода». Новости.
В Карабудакенском районе Дагестана в результате спецоперации убиты трое боевиков, погиб один военнослужащий. В Назране, в Ингушетии, в ночь на вторник из гранатометов обстрелян дом начальника городского ОВД. Никто не пострадал. Президент Гондураса Мануэль Селая заявил, что будет считать переговоры с временным правительством провалившимися, если по их окончании он не будет восстановлен в должности. В Северной Ирландии в Белфасте произошли столкновения католической молодежи с полицией. Ранены 8 человек. Президент России Дмитрий Медведев возложил на президента Грузии Михаила Саакашвили ответственность за конфликт в августе 2008 года в Южной Осетии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Нагорный Карабах никогда не станет независимым государством. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас наша рубрика «Не только о политике». 25 лет назад Министерство культуры СССР издало приказ о мерах по упорядочению деятельности вокально-инструментальных ансамблей, повышению идейно-художественного уровня их репертуара. Был введен, по сути, запрет на публичные выступления некоторых рок-групп. В документ внесла коррективы сама жизнь, отмечает Александр Бобраков.
Каждое молодое поколение в русской культуре 20 века имело свой художественный язык, и у каждого профессиональные борцы за идейность стремились его вырвать. Перевернувшие русский язык в 20-е годы Бабель, Пельняк, Олеша, Платонов, Заболоцкий, Хармс никак не могли стать своими в среде победившего соцреализма, и к концу 30-х большая часть названных мною замолчала навсегда. Художественный язык 60-х для меня прежде всего кино. Черно-белое с музыкой Шнитке или Таривердиева. Пересмотрев на днях знаковый фильм того поколения «Заставу Ильича», я отметил, насколько органично в него вписываются выступления молодых поэтов-шестидесятников в Политехническом. Это не запись концерта звезд, а кусок живой и теплой жизни той Москвы. Но и поэтому живому могли резать ножницы цензора. Эстетику 60-х с ее уникальным сочетанием игры и искренности терпели недолго. Поколение оказалось разрозненным, рассеянным, разочарованным. И для его детей языком стала музыка. Та самая, неупорядоченная и идейно невыдержанная. Ей-то и удалось пробить стену. Уже спустя 3 года после приказа Министерства культуры, где в числе малохудожественных называлась и группа «Кино», вышел на экраны фильм Сергея Соловьева «Асса». Виктор Цой появляется в нем на экране как бог из машины. Служащая Дома культуры зачитывает ему некие правила поведения на сцене, родственные вышеупомянутому минкультовскому приказу. Цой не вступает с ней в споры, не приводит аргументов в защиту идейно-художественного уровня своего репертуара, а просто выходит на сцену и поет, чего, собственно, и ждут от него собравшиеся в темноте люди, которых становится все больше. Для цензуры здесь совсем не осталось места. И цензуры не стало. Каким будет язык культуры нового поколения? Многие говорят об интернете, о компьютерных технологиях, о том, что новый художественный авангард должен родиться именно в этой среде. Но есть еще один ключ, на который тем, кто ждет нового языка искусства, следует обратить внимание. Во всяком случае, пока в России активны сторонники репрессивной борьбы за идейно-художественную добропорядочность. Запрет на искусство, преследуемые художники, закрываемые сайты, быть может, именно в этой среде и рождается голос нового поколения.
А сейчас городской репортаж в программе «Время свободы». Мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что проект реконструкции Большого театра необходимо изменить и сменить генерального подрядчика работ. Решение было принято после совещания, которое мэр столицы и его первый заместитель в правительстве Москвы, руководитель столичного стройкомплекса Владимир Ресин, провели на днях на территории театра, обсуждая ход работ на объекте. Причина – генподрядчик не успевает завершить реконструкцию в намеченные сроки к 2011 году. Однако наблюдатели уверены, смена генподрядчика предпринимается исключительно в коммерческих интересах. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Абсолютно абсурд и преступление перед Большим театром и перед теми, кто будет туда приходить. Цитирует слова мэра столицы Юрия Лужкова о проекте реконструкции Большого театра российские средства массовой информации. В чем заключается абсурдность проекта, пояснений немного. Вот основные из них. Необходимо изменить переднюю часть подземной конструкции театра. Неудовлетворительно проработано расположение винтовых лестниц. Все эти замечания со ссылкой на слова градоначальника опубликованы на различных интернет-порталах. И лишь на одном из них «Строительный мир» дано обоснование, что мэра больше всего настораживает отсрочка сдачи объектов. Ранее Юрий Лужков обещал правительству страны завершить реконструкцию театра к осени 2011 года. Эту версию подтверждает и член экспертного совета по градостроительной деятельности Комитета Государственной Думы Елена Косаренкова.
Реконструкция Большого театра – это одна из крупнейших строек в центре Москвы. И как раз недалеко от нее, практически напротив, заканчивается уже реконструкция гостиницы «Москва». Две строки напротив друг друга. И, конечно, есть желание, чтобы, может быть, бы они закончились одновременно, и тем более, что есть сроки реконструкции федерального объекта, как-то Большой театр. Естественно, эти сроки должны быть выдержаны. Поэтому, честно говоря, у меня не вызывает опасения, что строительство Большого театра находится под большой угрозой. Потому что последний кубометр грунта на прошлой неделе, насколько мне известно, был уже вынут для фундамента Большого театра. Значит, работа над проектом Большого театра, грамотные проектировщики и строительные компании, которая выбрана по федеральному конкурсу на реконструкцию этого федерального объекта, тоже имеют соответствующий опыт строительства и реконструкции таких объектов. Я считаю, что это решение преждевременное.
Напомним, что реконструкция Большого театра ведется с 2005 года. Ее проект рассматривался на общественном совете при правительстве Москвы. Автор плана, архитектор курорт-проекта Никита Шангин, практически 8 лет потратил на эту работу, которая хоть не безоговорочно, но была признана ведущими специалистами в области градостроительства и архитектуры. Вспоминает участник обсуждения документа вице-президент Академии художественной критики Алексей Клименко.
Проект содержал не только вопросы реставрации, но и серьезные работы по реконструкции, потому что технология не только балетных, но и оперных спектаклей требует очень сложных всяких технических решений, которые в старом здании было невозможно выполнить. А новая сцена Большого театра, сделанная силами московскими под руководством известного строителя Якова Константиновича Саркисова, который сейчас возглавил новую дирекцию по реконструкции Большого театра, вот только сейчас. Новая сцена практически не решила никаких проблем Большого театра.
По этой причине авторскому коллективу пришлось пойти на некоторые изменения в проекте и принять решение о подземном репетиционном зале, продолжает Алексей Клименко.
Это решение позволило найти место для знаменитого северного портика Бувет. И от этого северного портика сохранилась колоннада. Было выдвинуто предложение перенести остатки этих колонн на сцену этого подземного зала репетиционного. Но как на любой большой стройке атмосфера доминирования строителей, у коррупции, естественно, деньги-то очень большие, Шангин решил уйти. Он сказал, что я не хочу, чтобы все те безобразия, которые здесь творятся, были связаны с моим именем. И в результате Лужков, благодаря этой ситуации, выиграл. И, естественно, сейчас главным архитектором будет Моспроект-2 во главе с Михаилом Михайловичем Пасохиным, сыном бывшего главного архитектора Москвы, человеком, который отвечает за все, что творится в центре Москвы. Он автор вот этой вот новой гостиницы «Москва», можно полюбоваться, там Военторга, ну и прочего. Огромного количества достижений, так называемых «Большой театр», ждет судьба Царицына. Был памятник, станет муляж. Но Лужков абсолютно не выносит, чтобы на территории города что-нибудь не приносило хоть какую-то копейку. И что такое СУИ-проект? Это ж не московская структура. Раз она не дает ни копейки, так что ей здесь делать?
Генподрядчик восстановительных работ Большого театра СУИ-проект пока не поменяли. Для его смены требуется прохождение соответствующих федеральных длительных процедур. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Завершает этот час программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему все большее число американцев работает бесплатно. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Курение подрывает боеспособность армии и должно быть запрещено в вооруженных силах. Такую рекомендацию сделали американские военные врачи, проводившие специальные исследования по заказу Пентагона. Никотин, по мнению специалистов, негативно сказывается на способности военнослужащих принимать верные решения, не говоря уже о риске серьезных заболеваний. Пентагон давно запретил курение в помещениях войсковых частей. Медики призывают запретить сигареты и в подразделениях, выполняющих боевые задания, что вызывает недовольство многих в армии, считающих, что перекур в боевой обстановке, снимающий стресс, редкая роскошь, которую могут позволить себе солдаты, и которую отбирать у них было бы жестоко. Внезапный природный выброс парниковых газов 55 миллионов лет назад стал причиной катастрофического потепления климата, результатом которого стало прогревание того, что сейчас известно как Северный Ледовитый океан, до 23 градусов. 100 тысяч лет спустя климат вернулся к прежнему балансу. Но что стало причиной природного катаклизма? На этот вопрос пытаются ответить ученые Гавайского университета, определяющие количество углекислоты, потребовавшееся для того, чтобы изменить климат Земли. Они считают, что ее содержание в атмосфере было лишь в 4-5 раз больше нынешнего уровня. Но серьезную роль в катастрофических событиях сыграл еще некий пока неизвестный фактор. Если ученым удастся вычленить его, они смогут с большей точностью определить угрозу сегодняшнего дня. Стоит ли работать бесплатно? Все большее число американцев отвечает на этот вопрос утвердительно в ответ на просьбу работодателей поработать бесплатно или устраиваясь волонтерами после потери работы в надежде получить ее, как только экономическая ситуация изменится к лучшему. Однако далеко не все специалисты приветствуют такой даровой труд, рассказывает Владимир Морозов.
Что хуже, когда у вас нет работы или когда вам за нее не платят? На этот вопрос каждый отвечает по-своему. 22-летняя жительница Сан-Франциско Дана Лин – специалист по маркетингу. В апреле она потеряла работу, с тех пор обращалась в 50 фирм, но безрезультатно. Чтобы не сидеть дома без дела, рассказывает она, я стала по 5 часов в неделю бесплатно работать в интернет-компании jobnob.com. Лин говорит, что это помогает ей оставаться в форме, а то, что она не сидит сложа руки, сделает ее резюме более привлекательным. Случай Даны Лин типичен для современной Америки. Но здесь есть и другая тенденция, которая многих смущает. Тех, кто еще не стал безработным, могут попросить поработать безвозмездно. Фирма не сводит концы с концами, и без такой временной жертвы со стороны служащих может закрыться. На заводе компании «Кодек» в штате Коннектикут служащим предложили неделю поработать бесплатно или пойти в отпуск за свой счет. Я не против. Сейчас трудные времена. Неделю можно поработать и бесплатно. Я рада, что у меня вообще есть работа. Так считают программист Кортни Бош и многие ее коллеги. Основатель интернетной компании jobnob.com Джули Гринберг говорит, что иногда безвозмездная работа просто неизбежна, когда бизнес только-только начинается, и у фирмы есть вакансии, но еще нет денег, чтобы платить служащим. Джули рассказывает, что когда она дала объявление о том, что нужны люди на бесплатную работу, от желающих просто не было отбоя. Но вот сотрудник Института экономической политики Росс Айсенбрей считает, что заставляя людей работать бесплатно, компании нарушают трудовое законодательство. С ним согласна и экономист Терри Джонсон. Это безобразие, если начальство ждет, что люди станут работать за даром. Служащие боятся отказаться, ведь тогда они будут плохо выглядеть рядом с более сговорчивыми коллегами. Экспертам легко рассуждать о юридических и этических аспектах. У них есть работа. Те, у кого ее нет, руководствуются здравым смыслом и соглашаются на бесплатную работу. Недавно авиакомпания British Airways обратилась с призывом к своим служащим поработать бесплатно один месяц. 1000 из 40 тысяч служащих компании уже записались добровольцами. Сегодня в США около 15 миллионов безработных. Сколько из них согласилось работать бесплатно, пока неизвестно.
Рассказывал Владимир Морозов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».
В Москве 9 часов. Доброе утро. В эфире информационная программа «Время свободы», в студии Михаил Соленков. В нашем утреннем эфире произошли изменения. 1 час.